Екатерина Николаевна Васильева, ассистент кафедры истории зарубежных литератур. Учебно-методический комплекс по зарубежной литературе XIX века. Лекция «Классический реализм во Франции». Становление и утверждение реализма как ведущего направления во французской литературе происходит в конце 20-40-е годы XIX столетия. Специфика реалистического метода на этой классической стадии его развития отчетливо выражается в творчестве Анри Мари Бейля, более известного под псевдонимом Стендаль. Годы его жизни 1783-1842. Важнейшие принципы творческого метода писателя сформулированы в ранней книге «О любви» 1822 года. В предисловии автор называет книгу путешествием по малоизведанным областям человеческого сердца. Чувство любви – самое сложное и прихотливое из известных человеку чувств. Но даже оно, по мысли Стендаля, должно стать предметом наблюдения и строгого анализа. В отличие от классического романтического восприятия души как непознаваемой тайны, писатель говорит о возможности и даже необходимости исследовать человеческое сердце. Это стремление исследовать предмет действительности роднит Стендаля с писателями-реалистами, хотя и обнаруживает в нем реалиста особого склада, немного нетипичного для XIX века. Например, Бальзак осмысляет человека как социальный продукт, поэтому уделяет значительное внимание изображению вещей, тел, стремясь воссоздать осязаемую, материальную поверхность мира. Стендаля не меньше заботило общество, внешняя сторона жизни, но в первую очередь его привлекает сложнейшая работа сознания, самый процесс зарождения и эволюции чувства. Хотя он не отрицает и того факта, что чувства испытывают на себе влияние внешних факторов, в частности, общественных нравов или принципов государственного устройства. Задача писателя по Стендалю в том, чтобы, отображая в своем творчестве современное общество, уделять первостепенное внимание анализу внутреннего мира человека, изнутри исследовать побуждения, саму неповторимую манеру переживать, мыслить, поступать. В статье «Вальтер Скотт и принцесса Клевская» 1830 года Стендаль сопоставляет исторический роман, традиция которого была заложена его современником Вальтером Скоттом, и психологический роман, образцом которого выступает роман XVII века «Принцесса Клевская» «Мадам де Лафайет». И писатель с определенностью высказывается о преимуществах второго типа романа, психологического. Прогноз Стендаля о путях развития литературы таков. От всего, что ему предшествовало, XIX век будет отличаться точным и проникновенным изображением человеческого сердца. Для осуществления этой программы Стендаль, в отличие от многих своих современников, искавших вдохновение в преданиях старины или в странствиях по экзотическим странам, обращается к человеческим и историческим документам эпохи. По мысли писателя, именно они позволяют доподлинно узнать, что составляет внутреннюю жизнь его современников и их повседневные заботы и чаяния. Например, сюжет романа «Красное и черное» 1830 года, который анонсирует социально-психологическую прозу XIX века, тоже был подсказан реальным случаем из частной жизни. Из хроники в одной гренобльской газете, судебной газете, Стендалю стало известно о том, что в декабре 1827 года суд Гренобля слушал дело некоего Антуана Берте, сына кузнеца и домашнего учителя в дворянских домах, стрелявшего в мать своих учеников. Подзаголовок романа гласит «Хроника XIX века». Таким образом, горизонтом исследования выступает вся Франция эпохи реставрации во всех ее основных социальных силах. Придворная аристократия, провинциальное дворянство, духовенство, буржуазия, крестьянство. Жюльен Сорель, вчерашний крестьянин, сын плотника, волею обстоятельств оказывается в соприкосновении с разными кругами и везде обнаруживает неутешительные приметы времени. В провинциальном захолустном городке Верьере, откуда родом Жюльен Сорель, царит, цитата, «зачумленная атмосфера мелких денежных интересов». К наживе стремятся все, от тюремщика до мэра, не гнушаясь самыми бесчестными методами. Господин Вально – типичный выскочка-буржуа, который приумножает свое состояние, обкрадывая бедняков из дома презрения. Господин де Реналь – аристократ, но не уступает буржуа в беспринципности. В своем стремлении к обогащению он не останавливается даже перед сомнительными коммерческими операциями. Следующий этап на пути Жюльена к успеху – семинария в Безансоне, где господствуют иезуиты. В глазах героя она выглядит настоящим рассадником подлости и лицемерия. Шпионство здесь расценивается как доблесть, отказ мыслить самостоятельно – как мудрость, рабская услужливость и послушание – как высшая добродетель. Ученики семинарии в будущем – это ревностные служители церкви, которые видят свое призвание лишь в том, чтобы внушать почтение к святости трона и алтаря. Наконец, оказавшись в аристократическом особняке господина де Ламоля в Париже, Жюльен сталкивается со столичным дворянством, которому свойственна кастовая замкнутость, а непреложным правилом является почитание издавна заведенных обычаев и мнений. А все, что способно посягнуть на традиции, привилегии, старый иерархический распорядок, представляет собой опасность. Жюльен Сорель, одаренный и честолюбивый молодой человек, не находит себе места ни в одной среде. Он выглядит чужим в родной, крестьянской среде. Родные презирают его за тягу к учению и неспособность к физическому труду. Не менее чужда ему и атмосфера воинствующего мракобесия, царящая в семинарии. Для высших парижских кругов он плебей. В свое время Наполеон призывал «дорогу талантам», но те времена, когда место в обществе занимали талантами, личной доблестью, отвагой, умом, по мысли Сореля, безвозвратно прошли. Это было время революции и империи Наполеона, его кумира. Он и себя относит к числу людей 1793 года. Из прошлого заимствует свой внутренний кодекс чести. Но нынешние времена не оставляют плебею, который стремится добиться положения в обществе, иного средства, кроме лицемерия. Как и все дети безвремения, он стоит перед выбором. Либо смириться с безвестностью, либо попытаться самоутвердиться, даже если для этого потребуется подладиться к своему веку, надеть мундир по времени, то есть сутану. Выбор церковной карьеры продиктован не искренней верой или призванием, а исключительно желанием преуспеть любой ценой, ибо любая другая карьера для Жюльена просто недоступна. Он оправдывает собственное притворство тем, что, цитата, «каждый за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью». Поэтому, вопреки внутреннему отвращению, он надеется победить общество его же оружием. Для этого Сорель следует жестко выверенной тактике, насильственно подавляя в себе непосредственные истинные чувства, демонстрируя ложные эмоции. Охота за счастьем превратилась для него в адский труд, С тех пор, как он начал делать карьеру, он был вынужден следить за каждым своим движением, подчинять каждый свой поступок строгому расчету, просчитывая наперед каждый ход. Но в действительности Сорель очень живая натура, наделенная страстью и темпераментом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в момент, когда его тактика подводит его к высшей точке успеха, герой срывается. Письмо госпожи де Реналь к маркизу де Ламолю, где Сорель представлен с дурной стороны, вызывает в нем несдерживаемое негодование, которое толкает его на стихийный, антирациональный, не поддающийся расчету поступок. Когда Сорель стреляет в госпожу де Реналь, наружу вырывается то иррациональное стихийное начало, которое герой до сих пор постоянно в себе подавлял. Этот жест, который будет стоить Сорелю гильотины, свидетельствует о том, что герой, надев маску беспринципного лицемера, не уподобился своей маске, сохранив свою суть. Формально Сорель отправляется на гильотину за выстрел в госпожу де Реналь. Но, по сути, его преступление глобальнее. Он плебей, но посмел возроптать на участь своего класса. Вынося смертный приговор, судьи намеревались сломить, цитата, «эту породу молодых людей низкого происхождения, задавленных нищетой, коим посчастливилось получить хорошее образование, в силу чего они осмелились затесаться в среду, которую высокомерие богачей именует хорошим обществом». Существует несколько трактовок названия романа. Одни исследователи усматривали в нем намек на красные и черные поля рулетки. Исходя из этой трактовки, роман якобы повествует об игре случая, а не предугадываемой человеческой судьбе. Другие полагали красный цветом войны, наполеоновской армии, о которой мечтал главный герой, а черный – цветом сутаны священника, который он вынужден был надеть. И все же название «красное» и «черное» очевидно следует объяснять, исходя из символики цветов, бытовавшей в 20-30-е годы и восходящей к романтической традиции. Согласно этой символике, красный цвет – ассоциировался с благородными устремлениями человека, энергией, пылким чувством, страстью, талантом, способностью к яркому поступку. Черный цвет связан с представлениями о несовершенном обществе, в котором всякое благородное устремление личности оборачивается ее трагической кончиной. После публикации романа «Красное и черное» Стендаль получает назначение консулом в небольшой итальянский городок Чивитавеккия. И с тех пор живет в основном в Италии, совмещая скромные дипломатические обязанности с напряженной литературной деятельностью. В этот период он пишет упорно и много, хотя многое из написанного остается незавершенным в черновиках. В числе таких неоконченных рукописей роман «Люсьен Левен», который создавался в 1834-35 годах, а опубликован впервые был только 60 лет спустя. В этом романе писатель продолжает тему, намеченную в «Красном и черном». В основу его положена проблема честного человека в столкновении с современным обществом. И снова в центре повествования добросердечный, благородный, бескорыстный юноша, который помышляет о достойном занятии в жизни. И снова муки отвращения, которые вызывает в нем открывшаяся панорама французской жизни. В романе действительно дается крайне язвительное, бескомпромиссное изображение Франции в эпоху июльской монархии. Пожалуй, ни один современник Стендаля не проникал так глубоко в исследование ее уродливого политического механизма. В современном французском литературоведении Люсьен Левен расценивается не больше, не меньше, как один из шедевров политического романа XIX века. Творчество Стендаля в целом обнаруживает интерес к проблеме измельчания характера, утраты, распада личности. По мысли писателя, эту болезнь повлекло за собой развитие буржуазных отношений. Не случайно ею оказались поражены самые передовые, высокоразвитые нации Европы. И только в отсталой, раздробленной Италии, которая многое сохранила от прежней мощи, еще можно было найти цельных, страстных, бескорыстных, непосредственных людей, наделенных необузданным, гордым, импульсивным характером. Оттого Стендаль так охотно изображал в своих книгах итальянский национальный характер. Итальянская тема вообще проходит лейтмотивом через все творчество писателя. Целый ряд книг Стендаля посвящен Италии, итальянскому искусству. Это «История живописи в Италии», биографический очерк об итальянском поэте XVIII века Метастазио, своего рода билетаризованный путеводитель по Италии, Рим, Неаполь и Флоренция и другие. Тема итальянского национального характера наиболее полно была впервые обыграна в повести 1829 года «Ванино Ванини». Носителями итальянского национального характера здесь выступают простолюдин Карбонарий и римская аристократка. Это контрастные персонажи, но оба одинаково демонстрируют цельную, страстную, независимую натуру. В 30-е годы Стендаль создает еще целый ряд повестей на итальянскую тематику, которые вместе с Ваниной Ванини составили цикл под названием «Итальянские хроники». Впервые он был опубликован лишь после смерти писателя в 1955 году. Основой для них послужили старинные рукописи, найденные при разборе архивов папского государства эпохи Возрождения. Стендаль полагал, что эти рукописи, повествовавшие о преступлениях римских князей, любовных историях кардиналов и пап, убийствах и грабежах, как нельзя лучше способны раскрыть тайны итальянской души. Среди рукописей Стендаль обнаружил хронику «Происхождение величия фамилии Форнезе». Рукопись повествовала о судьбе Алессандро Форнезе, известного своими юношескими похождениями и не без помощи интриг, занявшего папский престол под именем Павла III. Эта рукопись и подсказала писателю замысел последней его завершенной книги, романа «Пармская обитель» 1839 года. Впрочем, роман сильно расходится с первоисточником. Прежде всего потому, что автор переносит события в Италию XIX века. Стержень романа составляют судьбы того поколения итальянцев, которые вступали в жизнь на рубеже XVIII-XIX столетий. Этот период, эпоха так называемого «Ресорджименто» – «Второго возрождения», которая сопровождалась национально-освободительным движением против австрийского господства. Это был момент опьянения мечтой о независимой единой Италии. Когда в 1796 году наполеоновская армия вступает в Милан, итальянцы с восторгом встречают Наполеона, как героя революции, освободителя Италии, чьи чудеса отваги и гениальности в несколько месяцев пробудили ото сна весь итальянский народ, вдохнув в него прежнюю храбрость. Вот этот дух свободы определяет и характер главных героев романа – Джины Сансеверины и ее племянника Фабрицио Дель Донго. Это натуры независимые, свободолюбивые, пылкие, действующие согласно движению души. Неудивительно, что в момент знаменитого сражения при Ватерлоо, с помощью которого Наполеон намеревался вернуть себе утраченную императорскую власть во Франции, герой оказывается на поле боя рядом со своим кумиром. Битва при Ватерлоо – важный эпизод в сюжетном плане и один из наиболее примечательных эпизодов творчества Стендаля вообще. Бальзак, Толстой, Хемингуэй одинаково говорили о том, что автору «Пармской обители», как никому прежде, удалось добиться исключительно реалистичного описания войны. Во многом этому способствовал личный опыт Стендаля. В 1800 году он принимал участие в итальянском походе, в 12-м – в московской кампании Наполеона. Хотя Стендаль по-настоящему не видел войны и не участвовал ни в одном сражении, письма и дневники свидетельствуют о сильных впечатлениях, которые произвели на него события 12-го года, и нравственных сомнениях в оценке кампании в целом. В Пармской обители нет красочных батальных сцен, нет парадных мундиров, нет эффектных поз, как, например, в «Шуанах» Бальзака или «Отверженных» Гюго. Показано лишь то, что попадает в поле зрения героя. Фабрицио – пылкий, но растерянный, неопытный молодой человек, который ничего не понимает из того, что происходит вокруг него, ничего не примечает, кроме отдельных, не связанных между собой эпизодов боя. Откуда-то стреляют, куда-то движутся войска. Фабрицио не видит героизма маршала Нея, не замечает и самого императора, проскакавшего мимо него. А все то, что он видит, кажется ему грубым, пошлым, уродливым, рассеивая юношеские иллюзии о гражданском долге. Война изображена не как геройство, а как абсурд, как нечто труднопостижимое для человеческого разума. Такой метод изображения войны стал настоящим открытием в мировом искусстве, заложив основы батальной живописи в литературе. События романа во многом были внушены Стендалю современной политической жизнью маленького итальянского герцогства Модена, которым управлял деспотичный, подозрительный, трусливый, жестокий герцог Франческо IV. Он стал прототипом князя Ранунция Эрнеста IV в романе, действие которого в целях маскировки было перенесено в Парму. Княжество Парма у Стендаля – это модель деспотического государства, буквально парализованного страхом перед революцией. Во главе его стоит капризный, развращенный, трусливый самодержец, которого окружают раболепные придворные. Министр Расси, комендант крепости Фабио Конти и другие лица именуют себя либералами, строят козни консерваторам, стоящим у власти, но в сущности ничем от них не отличаются. Здесь царят беззаконие, бесправие, казнократство, тотальный сыск, подозрительность, которые со временем превратились в норму. Неудивительно, что такие люди, как Фабрицио, пребывают в непреодолимом разладе с обществом и режимом, при котором им приходится жить. В этом смысле Фабрицио продолжает линию Жюльена Сорреля и Люсьена Левена. Наконец, в романе присутствует еще один важный мотив творчества Стендаля – исследование человеческого сердца. Не став героем на войне, Фабрицио реализует себя в любви и страсти к Лелии Конти. Эта часть романа написана в характерной психологической манере. Вместо бурных внешних событий занимает замедленное внутреннее действие – история зарождения и развития чувства. В 1840 году в журнале «Парижское обозрение» Оноре де Бальзака был напечатан его же обширный «Этюд о Бейле». В нем был дан восторженный отзыв о романе «Пармская обитель», и, пожалуй, впервые говорилось о Стендале как о человеке, цитата, «огромного таланта, чей гений виден лишь глазам немногих избранных». В отличие от Стендаля, писателя вне литературы, не имевшего тесных связей с литературными кругами, его младший современник Бальзак – это классический тип профессионального писателя нового времени. Годы его жизни – 1799-1850. А настоящая фамилия писателя – Бальса. Для благозвучия он сменил ее на Бальзак, а затем прибавил частицу «Д», потому что очень желал быть аристократом. Не считая попыток, в основном безуспешных, заработать на издательском, типографском деле, журналистском поприще и коммерческих предприятиях. Главным занятием и источником доходов Бальзака на протяжении всей жизни была литература. Его первые сочинения были написаны с целью удовлетворить читательский спрос. Он начался со стихотворной классицистической трагедии «Кромвель», а в 1820-е годы, используя различные псевдонимы, создал целую серию произведений в духе готических романов Анны Ратклифф и Хораса Уолпола. Сам писатель невысоко оценивал эти сочинения, написанные в коммерческих интересах, а впоследствии и вовсе отказался включать их в эпопею «Человеческая комедия». Первым серьезным романом, подписанным собственным именем писателя, был исторический роман в манере Вальтера Скотта «Шуаны» или «Британь» в 1799 году. Это роман 1829 года. В его основу положен сюжет из недавней истории гражданских войн в Британии. Эти войны столкнули шуанов, бретонских крестьян, участников монархического движения, и революционеров-республиканцев. Британь – наименее прогрессивная провинция Франции. Она оставалась оплотом монархической власти и после революции 1789 года, и в эпоху реставрации, когда династия Бурбонов пыталась вернуть Францию к дореволюционному состоянию. Между событиями романа, связанными с восстанием шуанов в 1799 году, и текущими событиями эпохи реставрации, Бальзак усматривал историческую аналогию. Очевидно, что в романе нашли отражение тогда еще либеральные симпатии Бальзака. Шуаны, восставшие в поддержку старой монархии, изображены как невежественные, суеверные, фанатичные существа, которые живут во власти прошлого и ненавидят все новое. А их предводители, дворяне и церковники, не столько преданы королевской власти, сколько своим личным интересам. Напротив, истинную преданность делу обнаруживают республиканцы, которые отчаянно сражаются за свободу и разум. Однако уже после июльской революции 30-го года Бальзак переживает значительную эволюцию и превращается из либерала в ярого монархиста. Наблюдая за нравами и характерами своего времени, он пришел к выводу, что его генеральной приметой является погоня за деньгами, а революционная риторика во имя социальной справедливости не больше, чем прикрытие того же эгоизма, стремление к материальному благополучию и зависти к более обеспеченным. Писатель упрекал революцию в том, что она опьянила народ ложными обещаниями свободы, тем самым подорвав устои общества, а также сняла ограничения и запреты на развитие материальной практики, которая совершенно поработила современного человека. Хозяином жизни – отныне становится вещь. Погоня за материальными благами не имеет никакой меры в современном обществе, и человек вынужден вести ожесточенную борьбу с себе подобными. Поскольку человек стремится не просто к обогащению, а к бесконечному расширению своего капитала, эта конкурентная борьба порождает буквально звериные отношения между людьми. По Бальзаку абсолютная свобода, которая была вызвана к жизни революцией, не нужна и даже опасна для человека. Его политическим идеалом после 1830 года становится сильная монархическая власть. Такая смена политического мировоззрения сказалась и на творчестве писателя, в которое проникает новая проблематика – материальная практика современного общества. Романы Бальзака – это мир производства, коммерции, приобретательства, зарабатывания денег, денежных спекуляций, борьбы за материальный успех, то есть вся Франция, творящая материальные ценности. тема современного общества разрабатывается Бальзаком, в частности, в жанре философского романа и повести. «Эликсир долголетия», «Шагреневая кожа», «Красная гостиница», «Неведомый шедевр», «Луи Ламбер», «Поиски Абсолюта», «Серафита» образуют единый цикл «Философские этюды», в которых Бальзак намеревался выразить свое представление о закономерностях, которым подчиняется современная жизнь. В романе «Шагреневая кожа» 1830 года писатель на примере судьбы Рафаэля де Валантена формулирует главную проблему своего века – противоречие между «желать» и «мочь», то есть между беспредельными желаниями человека и его ограниченными возможностями. Понимая, что честная, добропорядочная бедность ему опостылила, а легко и быстро обогатиться за счет выгодной женитьбы невозможно, герой Рафаэль уже готов был покончить с собой, если бы к нему в руки не попал кусок шагреневой кожи. Один из смыслов этого символа – мотив пакта с дьяволом. Этот волшебный талисман снимает противоречие между желать и мочь. Каждое желание владельца кожи мгновенно исполняется, но расплатой за это становится сама жизнь. От каждого исполненного желания кусок кожи сокращается, а вместе с ним сокращается и жизнь. Введение в реалистическое произведение фантастического элемента помогает символически выразить некую заданную идею. В данном случае идею о том, что существует прямая зависимость между интенсивностью желаний, интенсивностью жизни и ее продолжительностью. Бальзак полагал, что каждому человеку от природы дана определенная сумма жизненных сил. Возможны два типа бытия. Одно – это жизнь, полная стремлений и страстей, которые убивают человека своей чрезмерностью. Другое – аскетическая, но длинная и спокойная жизнь. Бальзак ставит читателя перед вопросом, какой жизни отдать предпочтение, какая из них более достойна в нравственном отношении. Первый тип существования представляется ему разрушительным, так как направлен на удовлетворение эгоистических потребностей. Рафаэль когда-то был одержим великими замыслами и благородными устремлениями, но подчинился законам общества, то есть законам эгоизма, власти и денег. С тех пор душа его начинает загнивать, и герой погибает в возрасте 26 лет, поскольку не в силах совладать со своими желаниями. В том же 1830 году Бальзак публикует сборник из 6 рассказов и повестей «Сцены частной жизни», в том числе повесть «Опасности беспутства». В 1935 году писатель перерабатывает ее под новым названием «Папаша Гобсек», а в окончательной редакции 1942 года она обретает свое нынешнее название «Гобсек». В процессе переработки существенно сместились и акценты. Если в первоначальном варианте смысловым центром была фигура Анастази де Ресто и история распада ее семьи, то в окончательном варианте на первый план выдвигается ростовщик Гобсек. Фигура ростовщика – неотъемлемая часть общества и в разные эпохи попадала в объектив писателей. Но Гобсек – фигура неординарная. Его бережное отношение к деньгам со временем превращается в манию, в безумие накопительства. Это человек-автомат, человек-вексель, золотой истукан, который безжалостно обирает должников, пользуясь их крайней зависимостью от него. Он буквально упивается осознанием того, что имеет власть над своими жертвами, богатыми прожигателями жизни. Ведь они получают доступ к наслаждениям с помощью его денег. Но Гобсек особенно беспощаден по отношению к аристократам, видя, как они присмыкаются перед ним в надежде оттянуть время расплаты. Гобсек не банальный скряга, жалкий и смешной, каким традиционно изображались они у предшественников. Например, Гарпагон из комедии Мольера «Скупой». Он натура деятельная, сильная, талантливая, не лишенная даже величия. Это воистину гений стяжательства. Но главное, он философ и проницательный аналитик. Анализируя законы современного мира, он открывает, что деньги – это пружина жизни, главенствующая сила в обществе, нерв его жизни. Философия стяжательства по Гобсеку сформулирована в отдельных его высказываниях. Например, «в золоте сосредоточены все силы человечества». Или «что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги». Или еще «золото – вот духовная сущность нынешнего общества». Все же, при всей своей исключительности, Гобсек – это образ типичный. В условиях той реальности, порождением которой он является, закономерной выглядит как его судьба, так и его смерть. В тесной каморке посреди груды ненужных товаров и сгнивших съестных припасов, которые герой не решался продать, так как боялся продешевить. Бальзак впервые задумывается над созданием единого цикла произведений о современном обществе в 1834 году в ходе работы над романом «Отец Грио». В нем раскрываются наиболее важные темы и проблемы цикла в целом. Первоначально Бальзак предполагал поместить в центр романа судьбу одного героя – отца Грио. Но в ходе работы замысел усложнился. Появилась дополнительная сюжетная линия, связанная с фигурой Эжена де Растиньяка, студента юридического факультета, приехавшего из провинции покорять Париж. Трагическая история Грио дана именно через его восприятие. Но роль Растиньяка не сводится только к функции свидетеля, анализирующего события. Этот персонаж задает также самостоятельную тему. Тему завоевания жизни, поиска молодым человеком своего места в обществе. О чем за несколько лет до того писал Стендаль в романе «Красное и черное». Трагедия Грё представлена как частное проявление общих законов, определяющих жизнь послереволюционной Франции. Его история изображена не как нечто исключительное, а наоборот, как нечто типическое для своего времени. Грё боготворит дочерей, он с детства потворствовал их капризам, совершенно развратил их вседозволенностью, превратился для них исключительно в источник денег. А когда деньги закончились, он потерял для них всякий интерес. И они оставили его умирать одного в жалкой конуре пансиона госпожи Ваке и даже не приехали на его похороны. Примечательно, что такое поведение не осознается ими как аморальное. Они обыкновенные представители своего круга, а своими поступками они не нарушают неписанных законов этики, принятых в их среде. Да и сам Грё, по сути, является типичным продуктом эпохи. В прошлом он простой рабочий вермишельщик, но сколотил состояние на ловких спекуляциях мукой. Необычно только его гипертрофированное чувство отцовства, которое и стало причиной трагедии. На примере Грё раскрывается основа всех связей в обществе. Даже отношения между самыми близкими людьми построены на безмерном эгоизме и жестоком расчете. Жан де Растиньяк занимает двойственное положение. Он принадлежит одновременно двум контрастным социальным мирам. Он происходит из дворянского, но обедневшего рода. Из-за отсутствия средств он живет в пансионе госпожи Воке. Но в силу знатного происхождения ему открыт путь в высшие сферы Парижа. Растиньяк вступает в мир с чистыми намерениями. Ему претит цинизм парижан. Но постепенно в столкновении с реальной жизнью его юношеские иллюзии рассеиваются. Едва ли не самым горьким уроком жизни для молодого неиспорченного человека и становится трагическая история Гриу, которая разворачивается на его глазах. Важную роль в воспитании чувств Растиньяка играют его наставники. Виконтесса де Боссеан и Вотрен. Аристократка, оставленная своим возлюбленным ради выгодной сделки, и беглый каторжник. Это контрастные персонажи, но они оба являются жертвами света, поэтому пропагандируют одинаковые идеи. Чем более хладнокровен расчет, тем больше шансов на успех. Честностью нельзя добиться ничего, потому что в погоне за успехом нет ни принципов, ни законов. Вывод, который делает Растиньяк из этих уроков жизни, неутешителен. Свет, цитата, это океан грязи, куда человек сразу уходит по шею, едва опустит в него кончик ноги. В «Отце Горио» сам Растиньяк еще не становится носителем этой философии имморализма, а только получает жизненные уроки от других. Но финальная сцена все же символична. Она свидетельствует о том, что Растиньяк готов отказаться от своих благородных стремлений и пойти на компромисс с высшим светом. Стоя у могилы Горио, он бросает вызов Парижу. А теперь кто победит? Я или ты? Из последующих романов «Утраченные иллюзии», «Банкирский дом Нюсинжена», «Блеск и нищета куртизанок» мы узнаем, что Растиньяк добьется многого. Станет миллионером, женится на дочери своей любовницы, получит титул пэра Франции, войдет как министр в буржуазное правительство июльской монархии. Однако ценой за успех будут не только утраченные иллюзии, но и безвозвратная утрата лучших качеств. Моральная деградация. С образом Растиньяка связана важнейшая для Бальзака идея о нравственной капитуляции французского дворянства вообще. Когда-то писатель возлагал на дворянство самые пламенные надежды, но оно попрало свои высокие принципы и слилось с буржуазией. В романе «Утраченные иллюзии», задуманном еще в 1830-е годы, но вышедшем только в 1943 году с посвящением Виктору Гюго, Бальзак сосредоточивает свое внимание на проблеме судьбы молодых писателей, так много обещавших и так плохо кончивших. Эта тема ранее уже разрабатывалась в романтической литературе. Например, у Альфреда де Виньи в романе «Стелло» и драме «Чаттертон». Однако, обращаясь к традиционной теме, Бальзак полемизирует с романтическим пониманием судьбы поэта как неразрешимого конфликта творческой личности и общества. Люсьен де Рюбампре – талантливый поэт. Перед его глазами примеры блестящих судеб поэтов начала 20-х годов. Ламартина, Гюго. О том же мечтает и Люсьен, намереваясь преуспеть исключительно за счет своего литературного таланта. Но очень скоро мечты трансформируются от желания создать шедевр до желания достичь славы посредством создания шедевра. Во многом эта трансформация происходит под влиянием мадам де Баржетон, которая берет на себя роль наставницы и внушает ему идею о том, что успех превыше всего. Творчество – это изнурительный, самоотверженный труд. А у Люсьена для этого недостаточно воли. Он жаждет быстрой карьеры. Поэтому уходит в журналистику, где действительно стремительно добивается успеха. Но какова цена этого успеха? Люсьен следует принципу «гений – это исключительная личность». Поэтому он имеет право приносить в жертву своему таланту все и всех вокруг и не обязан подчиняться общепринятой морали. Во имя самоутверждения он забывает своих близких, быстро утрачивает свои человеческие качества, так как конкуренция делает из журналистов, цитата, «свору собак, которые грызутся из-за кости». Неудивительно, что усилиями своих завистников Люсьен разоряется так же стремительно, как и обогатился. В отличие от Растиньяка, Люсьен терпит поражение в противостоянии обществу, высшему свету. В романе «Блеск и нищета куртизанок» он покончит жизнь самоубийством. Это означает, что один из главных законов современного общества – это закон жесткой конкуренции, в ходе которой выживает сильнейший, а слабый обречен на гибель. Но Люсьен деградирует не только как человек. Что значит уход в журналистику для поэта, каким Люсьен был в начале? Мир парижской журналистики – исключительно коррумпированная среда, где культивируется профессия наемного убийцы идей и репутаций. Бальзак был непосредственно знаком с журналистской средой, в которой он работал в начале 30-х годов, и категорически заявлял: «Франция не будет существовать, пока газета не будет объявлена вне закона». Он имел в виду, что профессиональный литератор-журналист, зарабатывающий на жизнь пером, беспринципен и способен на любую провокацию, если за нее платят. Механизмы, лежащие в основе журналистской практики, делают ее разрушительной силой как для общества в целом, так и для отдельной личности, которая погружается в эту среду. Для поэта, каким был Люсьен, уход в журналистику – это начало духовного конца. Как поэт, он тоже терпит поражение. Бальзак отвергает романтическую концепцию поэта как жертвы общества. Демонстрирует на примере Люсьена, что молодой человек, будучи одаренным от природы, но не способным реализовать себя в силу нравственной несостоятельности, заслуживает своей трагической участи. Поэту – это человек без твердой моральной опоры, который легко увлекается, но ничего не добивается. И литератору-журналисту – это посредственный писака, который готов писать все, что будет угодно заказчику. Бальзак противопоставляет настоящего писателя. Таков в романе «Даниэль Д'Артес» – одаренный и одновременно высоконравственный литератор, трудолюбивый человек, который озабочен не шумной личной славой или обогащением, а совершенствованием людей при помощи своих творений. Именно с такими людьми связаны надежды Бальзака на лучшее будущее Франции. Конечно, писатель выступает в роли критика современного общества, но все же не исключает возможную перспективу совершенствования личности, пытается найти хоть что-то положительное. К моменту написания «Утраченных иллюзий» у Бальзака окончательно оформляется замысел создания единого цикла произведений о современности. Первоначальному названию «Социальные этюды» автор предпочитает название «Человеческая комедия». Тогда же, в 1842 году, появляется и предисловие, в котором автор поясняет свой метод работы и структуру цикла. Бальзаку сама идея систематизации родилась из сравнения человечества с животным миром. Общество создает из человека в соответствии со средой его обитания разнообразные виды. В человеческом обществе таким образом сосуществуют различные типы, и задача автора состоит в том, чтобы изучить это огромное количество типов, которые образуют современное общество, и понять, что является его движущей силой. Для Бальзака социальным двигателем представляются страсти, и главные из которых – стремление к власти, к наслаждению, то есть страсти, имеющие материальную основу. По замыслу, человеческая комедия должна была охватить всю французскую жизнь и общество с 1800-х по 1848 год, стать энциклопедией жизни, как некогда божественная комедия Данте. В соответствии с этой ориентацией на энциклопедичность, Бальзак стремится к тому, чтобы включить в свою эпопею все отрасли современной жизни. Сам автор сформулировал свою задачу так: запечатлеть все социальные явления Так что ни одна жизненная ситуация, ни один характер, ни один уклад жизни, ни один из слоев общества, ни одна французская провинция, ничто из того, что относится к политике, правосудию, войне, не будет позабыто. Писатель называет свои произведения этюдами, подчеркивая тем самым свою ориентацию на научный анализ, и объединяет их в три категории. Философские этюды, как, например, роман «Шагреневая кожа», аналитические этюды, физиология брака, этюды о нравах, повесть «Гобсек», романы «Отец Грио», «Евгения Гранде», «Утраченные иллюзии» и другие. В целом цикл включает около 100 произведений, в которых используется прием возвращающихся персонажей. Это значит, что одни и те же персонажи присутствуют в разных романах, но каждый раз представлены на новом витке жизни. Бальзак создал вымышленное общество по аналогии с реальным, только менее многочисленное, всего 2-3 тысячи человек, но оттого не менее реалистичное. Ведь закономерности, определяющие движение реального многомиллионного французского общества, в его вымышленном аналоге должны проявиться более отчетливо. Принцип возвращающихся персонажей соответствовал и принципиальной идее автора, согласно которой общество является собой некое единство, живой организм, где все зависят от всех. Пестрый и многомерный мир человеческой комедии является собой систему единства организмов, в которой все взаимосвязано и взаимообусловлено. Человеческая комедия, в которой Бальзак попытался всесторонне изобразить современную историю, называя себя секретарем общества, закрепила особый аналитический метод изображения окружающей жизни. Этот метод, основанный на исследовании средствами искусства явлений реальной жизни. И в этом отношении Бальзак является одной из ключевых фигур в истории становления реализма во французской и мировой литературе.